Дорогие братья, сестры, дорогие друзья, сегодняшняя тема нашего вечернего богослужения, она заключает вот эти группы тем, о которых мы рассуждали. Вечерние богослужения обозначены были у нас таким выражением, взятым из Евангелия от Луки, «как было во дни Ноя». И Священное Писание открывает нам, что во дни Ноя ели и пили, женились и выходили замуж, покупали и продавали, садили и строили. И кажется, вот следующее бы выражение нужно было бы отметить. И пошло развитие, прогресс, все хорошо. Но сегодняшняя тема наша и в этом тексте Священного Писания мы читаем. И пришел потоп. Мы сейчас будем рассуждать о трех проблемах, которые были тогда, и эти три проблемы, они просматриваются сегодня. В нашем буклете нашего лагеря, который вы все имеете и будете сохранять в памяти своей, у нас здесь три направления размышления. Знали? Не думали, погибли. Я желаю, чтобы мы с вами сейчас прочитали текст Священного Писания. Я желаю прочитать не из Евангелия от Луки, я желаю прочитать из Евангелия от Матфея. Эти же события, здесь евангелист Матфей открывает их в следующих стихах. Я буду читать 24 глава, 36 и ниже стихи. «Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И как во дни пред потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого». Вот этот контекст я хочу взять из Священного Писания и на нем построить наши рассуждения. Я уверен, каждому из нас приходилось слышать от людей, несведущих, с Писанием, неверующих в Бога. Я уверен, приходилось слышать удивление, непонимание, недоверие этим словам Писания, что пришел потоп и погибли все. Вы знаете, эта истина, которую мы прочитали, она оспаривалась особенно в советский период. Закрывались глаза на те археологические раскопки, которые подтверждают это событие Ноева потопа. Некоторые выдвигали такие аргументы. Бог не мог так поступить. Он Бог любви. Ну как? В водах потопа умирали дети, инвалиды. Как? Это не может быть. Друзья дорогие, один из евангелистов прошлого столетия сказал такое слово: нет ничего более страшнее сегодня любящего Бога. Вильгельм Буш примерно сказал такие слова. Бог любит, Бог терпит, но не навек терпенье. Есть у него предел, кто ступит за него, совершает роковое преступление, и Божий гнев сам на себя влечет. Так один поэт выразил мысль такую. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы немного обратились вот к этому историческому фону этих событий. Я желаю прочитать тексты Священного Писания, который отмечен или открывает нам эту историю, историю Ноева потопа. Мы знаем эту историю, она отмечена в книге «Бытие». Я прочитаю несколько стихов. Может, даже два, только два. Я прочитаю стих, который открывает нам личность Ноя, и стих, который открывает нам состояние человечества того периода. Бытие 6:9 мы читаем. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. А вот второй текст, который характеризует общество людей, живущих вместе с Ноем. Мы читаем Бытие 6:12, рядышком здесь текст Писания. «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое». Братья и сестры, вот так Святое Писание открывает нам, как оно было тогда. Был человек, который был праведный, который был непорочный. Был человек, у которого была жизненная позиция ходить перед Богом. Братья и сестры, мы не имеем информации, что этот человек имел Писание, но он ходил перед Богом. Мы не можем сегодня утверждать, что руководило им. Мы знаем только одно, что с этим человеком говорил Бог. Что мы еще можем знать о этом времени? В этой же главе мы открываем такую тайну. Это 6 глава, это же глава, в которой это повествование о потопе. Мы читаем 3 стих 6 главы. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть, да будут дни их 120 лет». Братья и сестры, вот причина. Люди пренебрегали Богом, а Ной не пренебрегал. Мы не знаем, как осуществлялось это вот хождение перед Богом, но он ходил перед Богом. А кто-то пренебрегал Богом. Братья и сестры, здесь отмечено, что не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками. Дух Божий и тогда оказывал влияние на людей, живущих на земле. Оказывал влияние. Но человек пренебрегал Богом. Братья и сестры, невозможно не вспомнить текст Писания, который отмечен во второй послании Петра, 2 глава, 5 стих. Мы читаем, «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды». Первый мир не был в неведении. У первого мира был проповедник правды. Это был Ной. Это был прекрасный проповедник. Это был проповедник не только тот, который мог хорошо, грамотно вот, подавать определенные истины. Это был такой проповедник, который прежде всего жил правильно перед Богом. Он был праведный, непорочный. Он ходил пред Богом. И он был проповедник правды, он проповедовал жизнью, он проповедовал словом. Мир имел прекрасного проповедника, прекрасного. Но человечество, живущее в том периоде, оно пренебрегало Духом Бога, который влиял на них, через проповедь этого проповедника правды. Очень трагично, очень печально. Друзья дорогие, в то время на земле жили люди. И не надо думать, что все было катастрофически сразу плохо. Нет. Вот смотрите, какой текст Писания мы открываем. «В то время были на земле исполины». Особенно с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. Оказывается, на земле и тогда были две группы людей, как и сегодня. Сыны Божьи и сыны дьявола. Сыны человеческие они названы здесь. И вот произошло это вот смешение, произошло это соединение. Произошло омерщвление, произошло пренебрежение Богом, Его Словом, Его Духом, Его проповедником. Вот такой исторический фон того периода времени, о котором мы с вами рассуждаем, как было во дни Ноя. Люди, мы отметили здесь у себя первое определение – знали. Друзья дорогие, знали. Почему? Потому что Дух Божий им говорил. Потому что проповедник правды им говорил. Бог ничего не делает, не открыв рабам своим пророкам. Бог открыл о суде, открыл о суде. И Бог предупредил этот мир о суде, но они пренебрегали Богом. И Бог вынес вердикт, сократил дни жизни, и это даже не помогло. И Бог вынес решение потоп. Это первое рассуждение наше о знании, которым обладали люди, живущие тогда, там, в том периоде времени. Я хочу перейти ко второму рассуждению нашему. Мы отметили здесь, в нашем буклете, они не думали. Не думали. Как можно, вот какой синоним слова подобрать, чтобы как бы точнее понять, о чем идет речь? Знаете, первая моя мысль, которая ко мне пришла, они не думали, я сразу подумал, наверное, у них были плохие, просто плохие мысли. А потом, когда внимательно изучая этот текст, я подобрал такой синоним слова. Не просто они, ну, имели плохие, плотские размышления. Они не готовились к тому, что Бог открыл им через Духа и через своего проповедника правды. Они к этому не готовились. Они этим пренебрегали. Они это игнорировали. И в этом их беда. Они не думали. Почему? Потому что они жили в состоянии греховной зависимости, не желая исправлять свой образ жизни, хотя слышали и видели жизнь Ноя, проповедника правды. Братья и сестры, вот это слово, которое я прочитал, оно так много нам говорит, оно так открывает нам ужасный допотопный мир. И я верю этому слову. Мы читаем: «Всякая плоть извратила путь свой». Всякая плоть. Об этом написано в Писании. И если остался только один человек, Ной, с которым еще имел диалог Бог, и который слушался Бога, и Бог в числе этих душ семейства Ноя спасает мир. Большой мир сократился до 8 душ, потому что всякая плоть извратила путь свой. Я хочу напомнить такой текст Писания, которым и хочу немножечко вот сейчас, ну, сфокусировать наше размышление, сравнивая тот период с нашим периодом. Текст Писания записан книгой Исход, 10 глава, стих 7. Это история, которая переносит нам тоже в далекое прошлое, но не такое далекое, как вот сейчас допотопный период. Это история, которая связана с Моисеем и с фараоном. Это история, когда Бог повелел Моисею вывести народ израильский из Египта. Но фараон не захотел, и Бог, вот эти 10 казней, через которых Бог поражает этих богов Египта, показывая всем этим язычникам, не знающим Бога, что нет Бога, что это не боги, это идолы, повергая одного за другим в судах своих. И вот я хочу обратить внимание на вот это слово, когда пришли к фараону и говорят такое слово: «Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Братья и сестры, фараон в ожесточении сердца он не видел. Только люди с таким ожесточенным сердцем, они могут не видеть, что Египет гибнет. Братья и сестры, можно сегодня вот с таким ожесточенным сердцем, обольщенным грехом, не видеть, что мир гибнет. Писание говорит: близок всему конец. Я хочу обратить внимание только на некоторые показатели, чтобы немножечко подтвердить это практикой. Гибнет мир, в котором мы живем. Я хочу обратить внимание на четыре таких момента. Это нравственность, это экология, это ресурсы, это общественное устройство нашего общества, в котором мы живем. Так немножечко, вот знаете, как вот в темноту немножечко осветить вот светом какого-то фонаря или прожектора. Нравственность. Меня просто удивило и шокировало, может быть, и вас тоже, в СМИ на протяжении, примерно, наверное, месяц тому назад, СМИ облетело такое фото, может быть, кто-то из вас видел, фото первой леди мира. Был какой-то саммит там, вот, и там где-то их мужья, президенты общались, что-то делали, а потом сделали фото первой леди мира. Я смотрю на это фото, вижу там вот среди множество женщин, мужчину. Я ничего не понял. Первая леди мира. И почему-то мужчина. А потом информация приходит. Окажется, это чье-то леди. И один из серьезных представителей Европы имеет такое леди в своем доме. Братья и сестры, ну это же ужас! Ну ладно, если там где-то грешат тайно в лесу, простите, вот, ну простите за такую вот аллегорию, или там еще где-то, вот, знаете, вот, ну так можно сказать, люди, вот что-то с ними случилось и вот произошло. Но когда этим грехом содомским люди выставляются на фото перед всей Европой, простите, христианской, протестантской, и этот, простите, гнилой протестантизм умерщвляет христианство сегодня. Вот так. Первые леди мира, и вот там среди женщин мужчин. О чем это говорит? Близок всему конец, братья и сестры. Вот до чего мы дожили. Еще одна простая информация. Не будем брать Европу, нашу Россию. Тоже такая история. В одном классе сделали опрос и задали, вернее, анкетку такую выдали детям. И вопрос такой был: кто живет со своими родителями, папой и мамой? И оказывается, мальчик пришел домой и рассказывает папе своему и маме: оказывается, я один в классе, кто живу со своими папой и мамой. Кто-то живет со своим папой, а мачеха у него, кто-то живет со своей мамой, отчим у него там. И он один, ребенок христианской семьи, он один оказался в классе, где у ребенка родные папа и мама. Братья и сестры, это тоже деградация нашего общества, в котором мы живем. На тысячи браков 800 разводов. Это вот информация по нашему краю. Вот так вот. Братья и сестры, а что говорит об экологии, проблемы с кислородом, с чистой водой, с хорошей пищей? К нам приехал один брат, иностранец, и мы сели завтракать. Жена меня благословила на рынок рано утром. Я отправился туда, люблю покупать творог утром и с овсяночкой. Всем рекомендую. Прекрасный завтрак, овсяночка и творог. Ну и вот жена приготовила овсяночку, подала творожочек, и я этому иностранцу говорю: это творог, это вот только вот было молоко, как его сделали там, он провозгласил: органик! И вот половина чашки творога к себе, и с таким удовольствием покушал, говорит: Ты знаешь, у нас целая проблема найти вот такую хорошую пищу. Я думаю, вот как? Братья и сестры, да, это мир, в котором мы живем, найти хорошую пищу при нашем изобилии очень сложно. Один брат занимается, ну, бизнес, продукты, колбаску делают. Приехали специалисты и говорят, мы хотим тебе помочь делать колбаску без мяса. Дай твою колбаску, пожалуйста. Они привезли ему, принесли потом такую же колбаску, порезали. И этот брат не сумел отличить свою от не своей. Вкус идентичный, а мяса там нет. Ну, не будем сильно поругивать этих людей, и не наша эта цель. Мы говорим о мире, деградирующем мире, в котором мы живем. А если говорит о ресурсах, ресурсы, которыми располагает наш мир. Уголь, нефть, газ. Ученые переживают и уже провозглашают небольшое время, на которое хватит этих ресурсов. Хотя открывают где-то на шельфе там углеводороды, гарантируют какие-то большие поступки или поступления на рынок. Но ученые говорят, мало осталось. Я не буду говорить сколько, потому что понимаю, что это все относительно. Эти цифры, но ученые об этом говорят. Братья и сестры, если посмотреть на общественное устройство, вообще вот общество, в котором мы живем вот так, то посмотрите, сколько революций, переворотов, сколько войн мировых, сколько терактов. И в Европе, и в Азии, и в Америке, везде. Уже нигде нет спокойной точки, где мог бы жить человек. Братья и сестры, это все говорит о весьма последнем времени, в котором мы живем. Есть один ученый, Стивен Хокинг, я его называю ученый-инвалид. Он серьезный ученый вот в мире. Интересно, он дал такое вот интервью, такое вот откровение своего видения вот мира, жизни. И он сказал, если в течение небольшого промежутка времени, около 30 лет, мир не найдет новую землю, то мир скоро погибнет. Это люди мира сего. Анализируя жизнь общества, духовно-нравственную, экологическую, ресурсы, вот анализируя, провозглашают, что мир движется к концу. Братья и сестры, фараон не видел. Неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Я думаю, здесь тоже, наверное, есть те фараоны, которые сами управляют своей судьбой, не предоставляя ее Богу. Они тоже могут не видеть, что мир гибнет. Мир гибнет. Они не думали. Братья и сестры, на земле жил человек, который думал. Это был Ной. Он думал. О чем думал Ной? Мы читаем послание к евреям, мы сегодня вот с братьями и сестрами на библейском часе вспоминали этого героя веры, Ноя. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Они не думали, я повторяю, с ними разговаривал Бог, они пренебрегали, им благовествовал Ной, проповедник правды. Они не слушали, а Ной слушал и думал, и готовился к тому, что было провозглашено. Ной благоговея. Я размышлял над этим словом «благоговея». Я подобрал такой синоним с одним братом, задал ему вопрос, а какой бы синоним подобрать вот «благоговея»? В глубоком почтении и трепете. Благоговея приготовил ковчег для дома своего. Таким когда-то был Моисей, которому Бог сказал, сделай так, как ты видел на горе, и он сделал так. В противном случае Бог бы не вошел ни в скинию собрания, ни в ковчег. Ной благоговея. Благоговея приготовил ковчег для дома своего, для спасения дома своего. Немного о ковчеге. Братья и сестры, ковчег был очень большим строением. Он был 300 локтей в длину, это 150 метров. Его ширина была 50 локтей, это 25 метров. Его высота была 30 локтей, это 15 метров. Ну, для сравнения, для всех вас сравнение. Наш дом молитвы в Курганинске, он соответствует, его высота и ширина ковчегу. Только длина не соответствует. Длина. У нас 35 метров, а ковчег в длину был 150 метров. Это еще таких, сколько нужно домов молитвы, чтобы получился ковчег? Братья, у кого с математикой хорошо? Ну, 4 получается. 4 дома молитвы наших курганинских. Да, вот такой должен, такой строил ковчег Ной. Я уверен, ему было это делать очень нелегко. Очень нелегко. Его размеры, заготовка материала, организация труда. Богословы считают, в пределах 100 лет строилось это грандиозное строительство. Брат Вениамин сегодня на костре, он покажет нам вот тот ковчег, который по данным размерам построен где-то там в Соединенных Штатах Америки. Мы увидим фотографии этого величественного строительства. Братья и сестры, я уверен, ему было строить нелегко. Я уверен, современным Ноям, проповедникам правды, находящимся сегодня на этом собрании, тоже строить свой ковчег нелегко, благоговея, трепеща пред Богом, в глубоком почтении к Его Слову, жить так, как говорит Господь. Я уверен, уверен, нелегко. Братья и сестры, я уверен, Ной много работал, потел, уставал. Он много выдерживал насмешек со стороны. Его критиковали, его унижали. Там где-то среди какой-то пустыни вдруг строится ковчег. Кому? Зачем? Но Ной, благоговея, он сказал. И независимо от общественного мнения, он делал то, что сказал ему Бог. О, как много на нас влияет общественное мнение. Как часто это общественное мнение по каким-то вопросам, оно мешает нам быть послушными Богу. Я как-то рассказывал, когда я призвался в армию, я не был членом церкви, но считал себя христианином. Оказавшись в армии, я, ну, молился внутри себя, в душе, в сердце. И вот в первую ночь, когда нас уже привезли в часть, и в первую ночь, когда был объявлен отбой, я, как и все солдаты, за короткое время нужно было снять с себя одежду, положить ее на тумбочку и за короткое время лечь в постель и укрыться там одеялом или простынью. И в это же самое время один из жителей кавказских народов простелил свой коврик и поклоны бьет, молится Аллаху. Вы знаете, я когда это увидел, мне так стало стыдно перед моим Господом. Да, я был, ну, такой вот, вот такой, не знаю, трудно себя характеризовать, как христианин, да. Хотя я покаялся рано, потом где-то утратилось это мое, вот, моя духовность, мое христианство. А этот человек, он независим от общественного мнения, он встал и начал молиться. Прибежал офицер, стал кричать, поднял всех, всю роту поднял. А он независимо, что мы стоим строем, он молится. А этот кричит, прекрати, что ты делаешь, прекрати, что ты делаешь. Он откланялся сколько надо, поднимается ему, говорит, ты что кричишь? Молился Богу? Офицеру нечего было сказать. Да, он увел этого солдата, там что-то с ним какие-то были. А я был постыжен. Братья и сестры, общественное мнение, оно на нас так оказывает влияние. Как важно в нашей жизни, чтобы была такая жизненная позиция, вот как у Ноя, благоговея, с трепетом, с почтением к божественному слову, к божественным откровениям, к божественному учению, которое регламентирует нашу жизнь. и в семье, и в обществе, духовную, материальную. Все, все Писание просвещает светом своим. И как важно современным Ноям благоговея строит свой ковчег спасения. И третий наш раздел – это «не думали и погибли». Погибли. Мы читаем 39 стих книги Бытия. «Пришел потоп». И такие страшные слова. «И истребил всех». Я обратил внимание, что когда Бог характеризовал вот общество допотопное, то Господь сказал, всякая плоть извратила путь свой. И вот те, которые извратили путь свой, Бог определил другой путь. Бог определил другие принципы жизни. Но всякая плоть извратила путь свой, создало какое-то свое мышление жизни. И вот все вот эти, которые извратили, мы читаем, и пришел потоп, и истребил всех, и погибли. Братья и сестры, если немножечко даже посмотреть на суды, которые вот тогда обрушились на землю, мы можем прочитать, просто будем ценить время. Мы читаем книги Бытия, разверзлись все источники вод, все источники великой бездны. И 40 дней, и 40 ночей дождь шел на землю. А потом мы читаем еще дальше. 150 дней вода усиливалась на земле. А потом мы читаем, что на 15 локтей вода покрыла все высокие горы того мира. На 15 локтей. Братья и сестры, спасение при судах Божьих невозможно. Это вот констатация факта. Вы представьте себе, ну что можно там на Эвересте еще строить, чтобы 15 локтей вот выше, чтобы как-то спастись, или здесь у нас на Эльбрусе 5600 метров. Ну что-то можно сверху построить, да туда единицы поднимаются только. О каком жизненном устройстве там можно идти речь? Когда суды Божии совершаются на земле, им никто не может противостоять. Шансов на спасение не было. Лишилась жизни всякая плоть. Так константирует Священное Писание. Братья и сестры, апостол Петр говорит, если прежний или первый мир был потоплен водою, то нынешние небеса и земля, да, сберегаемые огню, человечество ожидает гораздо страшней суды Божии. Это и суды апокалипсиса, это суд у Белого престола. Я хочу обратить внимание на то, что Бог остается Богом любящим всегда. Но Бог, определяющий границы времени, Он и тогда через Ноя открывал эти принципы жизни, которые Он проповедовал. Бог дает знания о судах своих. Братья и сестры, мы все с вами очень блаженны, что, ну, может быть, половина из вас – это те, которые родились в христианских семьях. Те, которые с детства слышали Писание, учение Писанию вместе с родителями, научились молиться и знали и о судах Ноева потопа, знали о судах Содома и Гоморры, знали. И уже это формировало наше мышление. Как мы блаженны, что мы это знаем. Может быть, кто-то уверовал, не имея верующих родителей или дедушек и бабушек, как вы блаженны, что вы услышали слово. И хочу сказать, как мы блаженны, что мы сегодня в лагере, и мы на эту тему рассуждаем. Такая аналогия, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И ели, и пили, и женились, и выходили замуж, и покупали, и продавали, садили, и строили. Но трагедия! Не думали! не готовились к тому, что Бог провозгласил тогда, что Бог провозгласил сейчас. Причина Божьих судов, братья и сестры, друзья, дорогие, остается прежней. Причина Божьих судов, Бытие 6.3, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками. Я уверен, вот в нашем служении уже много душ, которые обновили покаяние, а кто-то, может быть, покаялся первый раз. Но я уверен в том, что побуждал Бог гораздо больше, нежели вышли на покаяние. Я в этом уверен. Почему? Потому что я сам переживал эти же процессы. Бог меня побуждал к покаянию 1, и 2, и 3, и 5, и 10. И, может быть, только на какой-то 20-й раз я смог принять решение и пойти навстречу к любящему Богу. Я уверен, как тогда, так и сейчас Дух Божий тревожит совесть и сознание людей, но они не думали. Они не думали. Да, они знали, что придет конец, но они об этом не думали. Они думали, что это может будет когда-то, но этот конец может наступить в любое мгновение. Сегодня, братья и сестры, Священное Писание нам открывает, что все, что нужно совершиться на этой земле, уже совершено. От смоковницы возьмите подобие, это последний признак, и он совершился, и есть смоковница на земле. И она ветви свои распустила. И это говорит о том, что Бог долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, не желая, чтобы кто погиб. Я приводил пример, другого не вспомнил. Я приведу пример за моего друга, друг юности моей. У меня папа не был верующим, была верующая только мама. А моего друга были верующие родители. И в то время в их доме проходило собрание. Мы приезжали в Курганинск, и там посещали их дом, и были у них на служении. Мы жили 25 километров от Курганинска, и ранним самым автобусом, для того, чтобы попасть в собрание к 10, мне нужно было где-то встать в 5:30 утра, сделать работы, там у нас было большое хозяйство, накормить, напоить, почистить, кого-то выгнать, может быть, в стадо, и потом еще успеть скупаться, и потом еще на автобус, на 8-часовой, и уже там 30 минут езды, и я уже в Курганинске, я обычно за час уже был в собрании. И очень часто у нас была такая встреча. Я захожу в этот двор, где был у нас дом молитвы, а мой друг, он в это время выходил из дома. Он старался пораньше уйти из дома. У него были в руках удочки или что-то еще. Мы встречались, и прям несколько таких фрагментов, они остались у меня в памяти. Несколько фрагментов. Мы встречались у калитки. Он мне говорит: «Привет, Сашок!» Я тоже называл его по имени, но он так с сарказмом: «А ты молиться!» «Понятно, заходи, а у меня есть сегодня дела». И он уходил, и я заходил, а он уходил. Я преодолевал такие километры определенные, тратил средства, он был дома. Он не думал. Его жизненный путь сложился очень плохо, он не создал семьи. Он был в местах не столь отдаленных, но надежно охраняемых, как говорят. Он заболел там туберкулезом. Он пришел из больницы бледным, худым. Он просил помощи. Мы старались его как-то поддерживать. Его родные тоже старались его поддерживать. Они передавали нам средства, чтобы мы как-то давали ему частями. Он приходил с этими средствами, ругался, хотел больше. Нам было сказано: понемножечку. Я звал его к Богу. А он говорил мне эти же слова: «Сашок, мы еще успеем, успеем». И однажды мне позвонили, что он умер. Меня не было дома. Я, Когда приехал в город, он уже был в морге. Я ему дал мой костюм. Он был для него, хотя и великоват, хотя мы были одного роста. Вот этот костюм его одели. Как-то никого не оказалось рядом, когда нужно было его со стола в морге погружать в гроб. Я взял его вот так вот за пиджак и за брюки, поднял и положил. Он был очень легким. Грех изуродовал его тело, съел его тело, и он умер. Умер без Бога. Он не думал, он не готовился. Вы знаете, вот годы проходят, а у меня все это в памяти, перед моими глазами, та калитка, где он еще юношей встречался со мной. И здесь уже, когда ему было за 30, и когда мы его хоронили, так прошла жизнь, подаренная Богом, жизнь, освященная молитвами, словом. Но этот человек не думал, и оказался опоздавшим, оказался там, на погосте, без Бога. Друзья дорогие, наша цель, чтобы сегодня провести эту аналогию с тем миром, показать, что мир сегодня такой же самый. Он не думает, он не готовится к божественным судам, которые разразятся над вселенной. Писание говорит нам, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушений, которые грядут на всю вселенную. Дорогие братья и сестры, наше вечернее богослужение, темы уже исчерпаны. Сегодня заключительная тема, и мне хочется задать вопрос. Они не думали, а мы с вами думаем. А мы с вами думаем, а мы готовимся к этим событиям. Глас Божий, труба Господня может прозвучать сегодня в конце служения. Если у кого-то там порядка нет в сердце, он не думает. Он любит мир и все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира сего. А кто-то помнит первую заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. И вот так и живут дети Божии. И так могут жить дети дьявола на этой земле. Кто-то думает, а кто-то не думает. Дорогие братья и сестры, мне хочется пригласить к молитве. Мне хочется, чтобы каждый из вас серьезно подумал о своей жизни. Мне сейчас 55. Я даже не могу понять, как пролетели годы жизни. Будет 55. Как они пролетели. Я вспоминаю, когда я был в лагерях таких, как вы. Они были гораздо меньше. Здесь в Хаджоге мы собирались. Они были гораздо меньше. Мне кажется, это было вчера. А это уже было 40 лет назад. Ваша жизнь пролетит очень быстро. Думаете ли вы о том, что Бог, подаривший вам жизнь, хочет, чтобы вы благоговея строили свой ковчег? Чтобы вы построили свой ковчег для дома своего, каждый из вас. Уже в вашем возрасте думает о доме своем. Но будет ли у этого дома ковчег спасения? Войдете ли вы в этот ковчег? Войдет ли ваш супруг или супруга? Войдут ли ваши дети? Ковчег нужно строить сегодня, благоговея перед Божественным Словом, жить так, как Бог определяет. Нам и в семье, и в церкви, и в мире, и в духовных сферах, и в материальных. Я хочу пригласить к молитве. Мы сейчас с вами вместе помолимся Господу. Я хочу, чтобы наша молитва была после пения гимна. Мне он очень нравится. Что ты медлишь на грешном пути? Что ты медлишь, живя с теми людьми, которые пренебрегают Богом? Может быть, это твои друзья? Может, твои это сокурсники? Может, это те, которые сидят даже рядом с тобой сегодня здесь. Я вспоминаю, когда я каялся, мне было очень трудно, потому что друзья, которые стояли рядом со мной, их вообще не побуждал, мне кажется, Дух Божий. Они смеялись, даже щелкали семечки. У меня душа плакала. И смотря на них, я стыдился их, чтобы мне выйти и помолиться. Я рассказывал об этом не один раз. Но Бог помог мне. Я встал и прошел немного, и преклонил колени, и покаялся. Никогда об этом не пожалел. Братья и сестры, я предлагаю и сейчас наше недельное общение под влиянием Божьей благодати оросило наше сознание многими божественными откровениями, божественным учением. И вечернее богослужение, где мы говорили о днях Ноя, и утреннее богослужение, где мы говорили о том, чтобы пребывать в Нем, имея общение, соблюдать слово, одерживать победы, исповедовать Иисуса Христа, пребывать в любви, веровать. Бог много сказал нам, а теперь нам нужно принять решение. А теперь нам нужно помолиться. А теперь наша реакция. А теперь наше решение. Какое оно будет? В допотопном мире оказалось только 8 человек, которые вошли в ковчег спасения. Братья и сестры, в отношении, процентном отношении, и сегодня немногие спасутся, Господь говорит. Почему я так говорю? Он сказал, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, вот эти слова, они меня тревожат страшно как. И я иногда стою, становлюсь на колени и молю Бога, Господи, сохрани меня для Царства Твоего Небесного, чтобы я не оказался в числе этих людей, которые будут там укорять Бога. Господи, Господи, мы там вот и проповедовали чудеса, творили и бесов изгоняли. А он скажет, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Беззаконие – это все то, что против Божьего Слова. Это все, что не по Божьим заповедям. Это беззаконие. Слово – это божественные законы жизни. И тот, кто не по ним живет, любя мир, любя похоти. Друзья дорогие, сегодня Бог дает нам прекрасную возможность. Мне кажется, вечерние богослужения, они очень похожи на то, на те райские обители, где в прохладе дня Бог разговаривал с людьми. Сегодня вечерняя прохлада дня. Будет ли еще лучше когда-нибудь, чтобы встать на колени перед Богом и помолиться, и покаяться, и попросить прощения за то, что не думали так, как должно думать, за то, что не благоговели перед Богом, перед Его Словом. Друзья дорогие, давайте мы встанем, давайте мы один куплетик споем для тех, кто медлит. Что ты медлишь на грешном пути? Это призыв для тех, кто медлил и в течение еще этого лагеря не покаялся. Это призыв для вас. Проходите сюда. Во время пения проходите, преклоняйте колени. И мы будем с вами молиться. И Бог простит. И Бог благословит.